Хочу вначале задать такой вопрос. У кого получилось эту неделю прожить без забот? Счастливой, беззаботной жизнью. Вон Дима машет рукой. Слава Богу за Диму. Дима у нас самый беззаботный человек. А у всех остальных не получилось, да? Или не очень, да? Или старались, но иногда проскакивали, да, заботы. Но слава Богу, да? Я надеюсь, что все-таки Бог помогал вам, да, проходить заботы, да, с которыми вы сталкивались. Иисус в том месте, которое мы в прошлый раз считали, Он сказал, что достаточно на каждый день, да, тех забот, с которыми вы сталкиваетесь, не нужно себя обременять еще завтрашними, позавчерашними и там, через год какие-то, которые будут у вас, возможно, заботы. А наоборот, стоит их отдавать Ему, чтобы ваше время, да, оно не было похищено переживаниями, не было похищено ненужными волнениями, не было похищено депрессией, да, ну, все, что приходит, когда мы о чем-то очень сильно, да, волнуемся, о чем-то очень сильно заботимся. Потому что, помните, мы в тот раз говорили, что Иисус призывает нас не просто оставить заботы, как будто бы их нету, как будто бы мы живем в каком-то вакууме, да, и не сталкиваемся ни с какими трудностями или обстоятельствами. Он нас призвал отдать наши заботы Ему, да, а самим прилагать усилия, чтобы искать Его Царство, то есть Его господство в нашей жизни, то есть Его водительство и Его правды. То есть то, что Он желает, чтобы мы делали сегодня. То есть то, что правильно и хорошо для нашей жизни. Потому что мы все знаем, что есть вещи правильные, да? Все знают, да, что есть вещи правильные или хорошие, а есть вещи плохие. Был хороший такой стишок, многие из вас, наверное, даже, может, его на память знают, что такое хорошо, что такое плохо. Так вот, Бог нас призывает, да, искать то, что хорошо, то, что является Его правдой. А, конечно, то, что плохо, избегать, потому что оно нашу жизнь только разрушает и как раз вот в нее приносит суету, разочарование и ненужные заботы. И та тема, которую я сегодня хотел бы вместе с вами поразмышлять, это та власть, которую Бог нам дал как своим детям. Мы сегодня вот в нашей стране мы сталкиваемся, мы видим, что не всегда власть, которая есть, она государственная власть, да, или другая власть, с которой мы сталкиваемся там на каких-то местных уровнях, не всегда она такая, как нам бы хотелось. И есть Божий порядок власти как в этом физическом мире, так и в духовном мире. И я верю, что Бог, Он желает, чтобы мы сегодня, как Его дети, мы утверждались в той позиции или учились ходить в той власти, которую Бог нам дал. Потому что даже то, о чем мы в прошлый раз говорили, да, чтобы не заботиться, да, это тоже проявление нашей власти, что не заботы должны контролировать и говорить вам, что вы делаете сегодня утром или не делаете. Идете вы в церковь или не идете, или у вас очень много глажки, стирки и каких-то других домашних дел, и поэтому у вас нету 2 часов, да, чтобы прийти и вместе с братьями, сестрами, вместе с церковью прославить Господа. Да? То есть у каждого из нас есть этот выбор, и мы либо проявляем свою власть над обстоятельствами, над какими-то трудностями в нашей жизни, либо мы позволяем обстоятельствам, людям, проблемам, как Люда говорила, болезням, властвовать и говорить нам, что мы делаем или чего мы не делаем. И знаете, эта тема, она настолько важна, и я верю, она актуальна в любые времена, что Иисус, перед тем, как Он собирался оставить Своих учеников, одно из последних наставлений Его, оно было именно о той власти, которую Он нам, как Своим детям, как верующим, Он делегирует или дает. И давайте мы вместе откроем это место Писания, оно будет основным. Евангелие от Марка, 16 глава. Евангелие от Марка, 16 глава. Мы не будем всю эту главу читать. Она говорит о воскресении Иисуса Христа. Как раз очень скоро мы к этому подойдем. Но мы прочитаем завершение этой главы с 14 стиха. Здесь описан один из моментов, когда Иисус явился своим ученикам, и то, о чем Он им говорил, или то, чему Он их учил перед самым Своим возвращением к Отцу. Давайте вместе прочитаем 14 стиха. «Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Интересное место Писания начинается, да, наконец или в завершении, в конце, то есть то, о чем я говорил, что это было одно из последних наставлений Христа своим ученикам. И обычно, я думаю, вы все знаете, что когда человек, он оставляет другого человека, или когда вы куда-то там уезжали надолго, или прощались вот с какими-то там родственниками, вы не будете говорить лишь бы о чем-то. То есть обычно напоследок, если это хороший человек, он говорит что-то хорошее и важное. Понятно, если плохой, он может напоследок тоже наговорить плохое и неважное, и ненужное, но то есть все идет от избытка сердца. Но мы знаем, что Иисус, Он не был плохим человеком, да, и Он вообще не говорил ненужных или неважных вещей, и тем более в завершении своего земного служения или вообще пребывания на земле, то есть я думаю, никто из нас не будет сомневаться, что вот Он, говорил о чем-то неважном или таком малозначительном. И видно даже из того, каким образом он обращался к ученикам, что для него это было очень важно, то, о чем он говорит. Потому что в 14 стихе говорится, что он даже их упрекнул вначале, да? В принципе, по человеческим или то, как люди учат, что перед тем, как говорить какой-то упрек, нужно сказать хотя бы несколько комплиментов там, или за что-то похвалить, для того, чтобы человек был готов услышать какой-то там укор или наставление и не оттолкнуть. Но Иисус, Он на то и Иисус, то есть Он знал, что тут уже нету времени на какие-то вот комплименты, и Он говорит только о таких самых важных, насущных вещах. И интересно, что упрекнул Он апостолов, да, которые для нас являются примером, авторитетом и вообще эталоном, да, вот служения Богу. В чем он их упрекнул? Он говорит, упрекнул их за неверие и жестокосердие. Оказывается, верующие тоже могут грешить. Вот Люда там говорила, и мы почему-то очень любим эти грехи, алкоголизм, да, там наркомания, там, не знаю, блуд. Но почему-то мы очень редко вспоминаем то, чем на самом деле верующие больше всего грешат. Неверие и жестокосердие. Потому что именно верующий может грешить неверием. Неверующий не может грешить тем, что он не верит. И только верующий, который призван к тому, чтобы проявлять любовь, сострадание и быть внимательным к другим, только верующий может быть жестокосердным, то есть ожесточать свое сердце или закрывать свое сердце от того, чтобы участвовать в жизни других людей. И Писание, да, есть чудесная книга «Откровение», там есть такой вот стих, который, я думаю, заставит нас немножко, ну, серьезнее к этой теме относиться. Там Господь говорит: «Участь же боязливых и неверных в озере огненны». Боязливых и неверных. И о ком это говорится? О верующих. Заметьте, что на самом деле мы иногда думаем, мы такие хорошие, да, потому что мы не делаем какие-то, ну, большие грехи, которые делают неверующие. Так они и делают эти грехи, потому что они неверующие, да. А если мы грешим, да, жестокосердием, неверием, нашей боязнью или недоверием Богу, то, ну, чем мы их лучше? То есть мы знаем истину, и мы, получается, грешим как раз против того, что мы знаем. И поэтому Иисус, он переживает. Это не просто из-за того, что вот он хотел перед своим уходом своих учеников вот пожурить. Вот вы посмотрите, какие вы. Вам и там Мария Магдалина пришла. И вот эти ученики, которые в Эммаус шли, пришли, там свидетельствовали, что они меня видели. А вы все не верите. Там вам нужно документальную съемку, я не знаю, там 1001 свидетель моего воскресения. А вы продолжаете не верить. Уже я к вам пришел. Посмотрите, вот он я, да? То есть, наконец-то поверьте. И знаете, Бог сегодня ободривает вас и меня. Он ободривает, чтобы мы признавали, да, вот я признаюсь перед вами и перед Богом, что вот как раз вот эта сфера, да, где-то небольшое, да, там, недоверие Богу, или где-то ты начинаешь сомневаться, там, бояться, что что-то не так получится, это как раз та сфера, где, допустим, вот я порой допускаю поражение. И нам нужно это осознавать и просить у Бога, чтобы мы, как церковь, в этом не грешили, чтобы это не было в нашей жизни, потому что, прежде всего, Господь этого не хочет. Прежде всего, Господь хочет, чтобы в нашей жизни, да, не было неверие, не было сомнения, не было боязни, не было страха, но чтобы мы действительно, как говорила сегодня Люда, всегда могли сказать, что Господь, как восседал над потопом, над всеми обстоятельствами, так Господь, Он остается Господом всех обстоятельств, и мне не нужно в чем-то сомневаться, не нужно о чем-то переживать. И следующее, то, что Бог здесь говорит, то, что Иисус говорит в 15 стихе, интересно, и в этом есть такая вот хорошая новость для вас и для меня. Бог никогда никого не списывает со счетов. Скажите своему соседу, Бог никогда никого не списывает со счетов. В предыдущем стихе он их упрекает в том, что они проявили жестокосердие и неверие, и тут же он им доверяет служение. Он говорит: «Идите», в 15 стихе, да, «по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Только что он их сказал: вот вы в этом и в этом согрешили, они еще даже покаяться не успели, даже, ну, может, сердце, конечно, они там уже начали сожалеть о том, что вот они так вот не верили, да, тем, кто им свидетельствовали о том, что Иисус воскрес. И тут же Иисус доверяет им самое главное, самую главную миссию, ну, которой вообще вот мы все призваны как верующие. Он говорит: «Итак, идите и проповедуйте Евангелие всей твари». Это то, что мы очень скоро будем делать, да, как церковь, практиковать, выходить на евангелизацию. Это Божий призыв. Но знаете, вот то, что я увидел вот в этом стихе, что порой мы не проповедуем Евангелие всей твари, потому что мы действительно к другим людям относимся как к тварям, а не как к Божьему творению. И мы порой, вот я просто размышлял, у нас есть вот эти твари, там, алкоголики, твари наркоманы, твари там блудники, а на самом деле, да, то, о чем здесь Писание говорит, то есть это не твари, это Божье творение, то есть то, в что Бог вложил в себя, и Бог настолько переживает, чтобы это творение, да, оно вернулось к Нему, что Он говорит: вот ваша основная миссия как верующих – идти и вот этому Божьему творению помочь увидеть, что оно творение. Он, она не тварь, которую дьявол пытается опустить до какого-то там свиноподобного и, ну, другого вот подобного животному, да, виду, а именно Божье творение. каждый человек уникален, каждый человек, он является вот этой драгоценностью в Божьих глазах. И Господь хочет, чтобы мы тоже вот немножко свое вот зрение поднастроили, и мы увидели, что мы призваны, чтобы другие люди, не только вот мы сегодня, ну, научились различать разницу, да, между тварью и творением, но чтобы мы увидели в каждом человеке вот эту вот драгоценность и то, что Иисус призывает нас. И то, о чем Он здесь говорит, да, первое, да, Он говорит: идите. Не просто сидите в церкви, да, слушайте проповеди, запоминайте, назидайтесь, то есть снова и снова, то есть приходите в церковь. Иисус призывает нас к действию, потому что до этого момента говорится, что они сидели, да, там у себя в горнице, то есть Он застал их за ужином, то есть они хорошо проводили время, и, в принципе, им было достаточно комфортно, ученикам. И порой вот мы тоже вот находимся в церкви, нам хорошо, нам комфортно, но Иисус, Он сегодня призывает вас и меня, Он говорит: идите, начните действовать, начните входить именно в ту полноту, которую Я имею для вас. Потому что следующее, то, что как бы является основной темой сегодняшней проповеди, да, ту власть или те полномочия, которые Бог нам дал, они напрямую связаны с вот этим поручением идти и донести Евангелие, эту радостную весть, самую лучшую новость донести другим людям. Кто сегодня хотел бы вот услышать такую вот новость, что вот в нашей стране, да, вот наконец-то вот все, то есть такое чудо произошло, там все эти войска там российские, все эти боевики ушли, то есть пришел полный мир, пришло вот полное спокойствие. Кто хотел бы такую вот новость услышать? Ну, не просто такую выдуманную, а реальную новость, что вот все, ну, такое вот Божье чудо, вот в один момент такое раз превращение, да? Я думаю, ну, все бы радовались, реально, да? Это действительно хорошая и радостная новость, ну, то, что мы ждем, как люди, да, как граждане этой страны, то, о чем мы молимся, как верующие. И знаете, Иисус говорит, что вот та новость, которую Он дал нам, и я думаю, что, ну, тут не нужно много дискутировать, она намного более важнее, потому что вот эта новость, да, которую я перед этим спросил, да, она важна, потому что, ну, действительно погибают люди, действительно разрушены там города, семьи многие, ну, то есть они оказались, ну, просто вот в таком вот подвешенном состоянии, нету ни дома, ни будущего, непонятно, где жить, как жить, за что обеспечивать. Но мы понимаем, что это все временное, да, и как-то оно, ну, разрешится с Божьей помощью, и все равно Бог это все решит, эту ситуацию. Но есть также вечность, да, и вот как раз вот этот, то, что Бог нам дал, и вот эта хорошая новость Евангелия, она говорит о том, где вы, я и где каждый человек, он будет находиться в вечности, и это намного более важнее, это намного более актуальнее, и мы можем это использовать, и как раз вот когда мы будем участвовать в евангелизации, я думаю, это хорошая такая тема, чтобы, говоря о проблемах в нашей стране, обращать внимание людей, что есть также и проблема вот эта духовная, да, что в принципе, это все равно человек хочет не только вот физического мира, он хочет быть уверенным, да, что его жизнь, она не бессмысленна, и хочет быть уверенным вообще вот, а где он будет в вечности, а что будет с ним, вот, вот он проживет свой, ну, кусочек жизни, а что дальше? И вот на этот вопрос как раз Бог дает ответ. И для того, чтобы мы давали этот ответ актуальный, и для того, чтобы мы давали этот ответ полноценно, Иисус дал нам власть. И давайте мы еще раз прочитаем вот 16 стиха, да, вот то, что дальше Иисус говорит после призыва проповедовать Евангелие, да, всему творению. Он говорит: кто будет веровать и крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть Иисус говорит, что в принципе мы не должны переживать о том, какой выбор сделает человек, которому мы говорим об этой хорошей новости. Потому что очень часто я думаю, очень часто вы, мы иногда больше переживаем, человек примет или не примет, то есть больше, чем сам человек. И порой это является для нас преткновением, и мы даже не говорим другим людям, потому что мы заранее уже почему-то решаем, что человек, он не примет Евангелие, или он, то есть мы ему скажем, и дьявол это сразу похитит, то есть оно как бы уйдет в пустоту. Но Иисус говорит, не ваше дело, и вы не должны переживать, то есть примет он Евангелие или нет. Это выбор и решение человека. Каждый человек за себя решает. Поверить Богу или не поверить, посвятить свою жизнь, креститься, не креститься. Это выбор человека. Вы свой выбор сделали, слава Богу за вас. А другой человек, то есть, мы должны уже делать свой выбор, но наша ответственность, этот выбор предоставить. Потому что если мы его не предоставляем, мы, получается, другими словами, где-то человека обкрадываем, потому что Бог нам это дал, а дальше мы это не передали. И следующее, о чем Иисус говорит, уверовавших, то есть те, которые уверуют по нашему свидетельству, те, которые уверуют, говорил Иисус с апостолом, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Заметьте, Иисус говорит о том, что для того, чтобы мы были способны доносить другим людям Евангелие, Он дает нам власть, или Он дает нам определенные полномочия. И эти полномочия, они неразрывно связаны именно с Ним, как с Личностью, с Его именем. Потому что то, о чем здесь Иисус говорит, Он говорит, именем Моим будут изгонять бесов. Именем Моим или во имя Мое будут говорить новыми языками. Во имя Мое, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Во имя Мое, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть та власть или те полномочия, которые Бог нам доверил, они неразрывно связаны с той властью, которую имеет Иисус Христос. Потому что, я думаю, никто не будет спорить, что сами по себе мы не можем человека освободить от власти бесов или от власти дьявола. Сами по себе мы не можем заниматься таким шаманством, взяли себе яду какого-то, налили, выпили, то есть, и оно нам не повредит, или каких-то бледных поганок наелись, и мы верим, что ничего с нами не произойдет. То есть, я думаю, что как раз если таким заниматься, то последствия будут очень печальные. Но то, что Иисус здесь говорит, что Он дает нам власть для того, чтобы мы могли свидетельствовать другим людям. То есть это не для того, чтобы как-то мы себя почувствовали значимыми или такими великими, а для того, чтобы другие люди, они увидели Божью силу, увидели, что у Господа есть ответы именно на его нужду. Вспомните служение Иисуса Христа. Очень часто или в большинстве случаев Он сначала решал нужду человека. Вспомните, многие примеры, которые вам сходу... А только потом Он уже говорил им о том, что им нужно обратиться к Богу. Обычно Он исцелял, а потом говорил, иди и больше не греши. Он изгонял беса, а потом уже наставлял человека. Потому что зачастую, одержимому человеку, как ты ему будешь проповедовать Евангелие, если он находится под властью бесов? То есть сначала нужно, чтобы с него эти бесы вышли, и потом только можно ему говорить об Евангелии. И я верю, что то, к чему Бог нас призывает, и то, что даст Бог, получится на евангелизации практиковать. Когда вы будете общаться с людьми, если человек будет открыт, если человек поделится какой-то нуждой, независимо, это нужда, проблема со здоровьем, или проблема в семье, проблема с родственниками, кто-то может быть зависим, предлагайте Это наша привилегия, и это то, в чем мы можем ну, действительно реально послужить другим людям. Предлагайте человеку помолиться о его нужде. Даже если он еще, ну, там, мы порой, ну, кучу условий ставим. Вот человек должен там сначала покаяться, сначала там в церковь прийти или еще куда-то прийти, и потом вот мы там за него будем молиться, или потом вот мы на него возложим руки. Но заметьте, о чем здесь Иисус говорит, что именно уверовавшие, которые будут служить ну, людям неверующим, да, они должны это делать именно во время, как раз вот когда они свидетельствуют другим людям о Боге. То есть это актуально, и это является как бы подтверждением того, что Господь с нами, и то, что Господь, Он желает участвовать в жизни вот этих людей, которые еще, может быть, для себя вообще не определились и не решили, а нужен ли им Бог вообще. И как раз вот у Бога есть ответы, и как раз у Бога есть решение вот этих нужд. И я думаю, что вы сталкивались с этим, что порой Бог быстрее вот отвечает вот на нужды таких вот людей, которые только уверовали, или, может быть, еще даже не уверовали, вы только свидетельствуете им, и вы помолились о какой-то его нужде или помолились о его исцелении, и Бог тут же, раз решает нужду человека, или тут же исцеляет его. И вы думаете, ну что за несправедливость? Я вот молюсь, допустим, о своем здоровье уже там, ну, там неделю, две или месяц, или год, и оно ну, не решается. Да? Бог ободривает, Бог подкрепляет, но ну, нету такого вот явного чуда. А истина в том, что Бог это предназначил для того, что это как инструмент, для того, чтобы люди видели, что Бог живой, что Он есть. Это не сколько даже для нас, как для верующих, да, а это сколько инструмент для того, чтобы неверующие, они увидели Божью милость и Божью благость к ним. И еще одно место, которое я бы хотел просто вам показать, да, как работает вот эта вот власть, да, которую Иисус доверил нам как верующим. Это Евангелие от Матфея, 8 глава. Евангелие от Матфея, 8 глава. Там описывается интересная ситуация, вот как раз из служения Иисуса Христа. И описывается интересный человек, который вообще не являлся, ну, таким в нашем понимании классическим верующим. Он был, ну, вообще язычником, по сути. Хотя по тому, как он поступал, он проявил, ну, высочайшую или величайшую веру. И за это Иисус его похвалил. Восьмая глава. Давайте вместе прочитаем с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек». Но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Заметьте, когда этот сотник пришел к Иисусу, он вообще ничего не говорил о своей вере в него. Все, что он сказал или все, чем он поделился, это его понимание о той власти, да, под которой он сам находился и в которую он, по сути, верил, что так должно функционировать. То, ну, чем он поделился с Иисусом, да, это не было какое-то место из Писания. Он сказал: «Господи, вот я прочитал обетование, и я верю, что ты можешь исцелить. Вот я там у пророка Исаии прочитал, что ранами твоими там мы исцелились, да, или наказание мира нашего было на нем, да, и я верю в это обетование». Он пришел к Иисусу, и он говорит: «Господи, я недостоин, но я знаю, что то, как в моей жизни работает, да, власть, мне доверил там центурион или кто-то там, какой-то генерал, то есть меня поставили в эту позицию сотника, и у меня есть в подчинении 100 человек, 100 воинов, да, которым я отдаю приказы, и они все меня слушают. Почему? Потому что у меня есть определенная позиция, и для них я являюсь начальником, для них я являюсь властью, и они подчиняются мне и выполняют мои приказы». И он говорит: «Я верю, что то, как работает это в моем случае, да, на физическом уровне, точно так же это сработает и в отношении моего слуги, только уже на духовном уровне, потому что я знаю, что ты имеешь власть в духовном мире, и ты можешь сказать слово, как я говорю своим слугам или этим воинам, и это слово, оно поменяет обстоятельства, оно подействует на этого слугу, и эта болезнь, которой он болен, она будет обязана подчиниться». И заметьте, Иисус говорит, что правильное понимание власти – это является, по сути, то, чем, ну, то, во что мы верим, потому что дальше он похвалил именно как раз этого сотника и сказал, что даже в Израиле, то есть во всем Израиле, среди всех верующих, да, я не нашел такой веры. И в 13 стихе он говорит сотнику: «Иди, и как ты веровал». А сотник ничего не сказал, ну, по сути, он не сказал: «Верую, Господи, да, верю, что ты можешь исцелить». Он сказал: «Я знаю, что вот в моей жизни вот так, вот так, вот так работает, да, та власть, которую я имею. И я знаю, что точно так же, то есть ты имеешь власть в духовном мире, и ты можешь приказывать болезням, можешь приказывать весом». А Иисус говорит: вот это твое правильное понимание власти, это является верой, то есть то, во что ты веришь. То есть когда мы правильно понимаем ту власть и ту позицию, которую, в которую Бог нас поставил, это как раз является правильным пониманием, и это поможет нам правильно, ну, проявлять свою веру. Потому что если бы у сотника, да, не было этого понимания, что он подвластный, да, но у него, как у подвластного человека, тоже есть определенные полномочия или определенная позиция влияния. Это как вот, ну, в нашей стране. Мы все, ну, вот кто из вас на выборы ходит? Кто из вас ходит на выборы? Ну, большая часть, да? И заметьте, да, что мы делаем, когда мы, ну, идем на голосование и выбираем депутатов, там, президента, еще кого-то. Что мы делаем? Мучаемся, да? Кто-то мучается. Мы наделяем этих людей властью. Заметьте, да? Мы здесь сидим, мы сейчас, ну, не влияем, по сути, на судьбу там, экономическую или там, политическую нашей страны, но был такой момент, да, ну, там, сколько нас, раз в 5 лет, там, или, ну, в зависимости, там, там еще местные выборы, да, мы наделяем определенных людей властью. До этого момента они были такие же люди, да, может быть, рядом с вами сидели там в троллейбусе или в вашем доме жили. А после того, как они получили эту власть, уже мы находимся под их властью, и мы, ну, хотим или нет, да, мы обязаны подчиняться, да, мы обязаны выполнять, ну, какие-то там распоряжения, там, там, допустим, подняли, ну, там, цены за коммунальные. Мы можем возмущаться, но мы на это вот, как бы, по большому счету, ну, разве что там выйдем на какую-то там демонстрацию, еще там что-то там, где-то там, ну, письма начнем писать, усердно молиться. То есть, но уже это не находится вот в нашей сфере влияния, потому что мы кому-то наделили власть, и уже эти люди, они эту власть используют. Допустим, вот я езжу на машине, да, у нас, ну, есть такие вот люди, которых особенно любят, и, ну, автомобилисты, и просто вообще в народе их любят, да, гаишники, да. Тоже обычный человек, да? Ну, казалось бы, ну, там, ну, одел форму. Любой из нас может форму одеть, там, взять эту палочку полосатую, да? Но вот когда он в этой форме и с этой вот полосатой палочкой, если он этой полосатой палочкой махнет, да, то любой автомобилист, он должен, ну, подчиниться, да, и остановиться, потому что вот эта вот, казалось бы, глупая, ну, может быть, смешная эта палочка, да, полосатая, она показывает, что у этого человека есть определенная власть, и он может, ну, вот, приказывать человеку, который там едет на автомобиле или там дорогу переходит в неположенном месте, он может этому человеку, ну, приказывать и что-то от него требовать. Хотя этот же гаишник или милиционер, он тоже подвластный человек, и ему эта власть тоже делегирована вами и мной, потому что, ну, этот человек, он не откуда-то там с луны свалился, да? Он находится вот в этой, ну, иерархии власти. И Бог хочет, чтобы мы вот это осознали, что мы не только подвластны, да, но мы имеем также власть от Него, от нашего Господа, от нашего Бога. И знаете, вот эта власть, она намного более ценнее, намного более важная, чем та власть, которая, ну, с которой мы сталкиваемся здесь, в этом мире. Потому что правильный порядок власти, и Писание об этом говорит, что, ну, всякая власть, да, или вообще вот порядок, который есть вот в нашей стране или в других странах, он установлен от Бога. То есть Бог не за анархию, Бог не за беспредел, Бог за ну, хорошее, нормальное, ну, устройство, да, в каждой стране, чтобы власть она была нормальная, богобоязненная, служила в хорошем смысле своему народу. И точно так же Бог хочет, чтобы мы понимали ту власть и то, что Он доверил нам. Евангелие от Иоанна в 15 главе, давайте вместе посмотрим. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Двадцатый, 21 стихи. Иисус говорит: «Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Иисус, Он подчеркивает такую истину, что ну, просто сказать, что вот я великий, могучий, потому что я имею власть от Бога, все, значит, в моей жизни, ну, все будет хорошо, не будет никаких проблем. Иисус говорит: нет, проблемы будут. То есть я переживал гонения, вы будете переживать гонения. Но то, что я вам даю, ту власть, которую даю, что если Мое слово соблюдали, ваше слово тоже будут соблюдать. Если по Моему слову бесы выходили, больные исцелялись, проблемы какие-то решались, то по вашему слову точно так же бесы, болезни, проблемы, они будут обязаны подчиниться. Но не потому, что вы или я, мы хорошие, да? Не потому, что вы и я, мы сегодня пришли в церковь, а за имя кого? Иисуса Христа. Мы имеем власть, или все, что мы имеем, какое-то духовное влияние, оно не потому, что мы хорошие или плохие, мы уходим в церковь регулярно или, может быть, ну, пропуска, а потому что именно в имени Иисуса Христа мы имеем эту власть. В имени Иисуса Христа мы имеем вот это влияние. И в 1 Петра 4.11 апостол Петр призывает верующих, говорит: «Говорит ли кто, говори, как слова Божьи». То есть если мы что-то говорим от лица Божьего, да, то, ну, то есть мы должны говорить не просто, что вот это мое слово, там, Саши, там, Игоря, Люды или еще кого-то, а мы должны говорить действительно с той властью, с тем авторитетом, который Бог нам дал. Потому что мы не просто представляем самих себя, мы представляем Бога. И Господь, Он призывает нас, призывает вас и меня, чтобы мы заняли вот эту правильную позицию власти у себя дома, на работе, то есть везде, где Бог нас поставил, чтобы мы осознавали, с одной стороны, что Бог нам дал это влияние, и мы должны его использовать, потому что порой вот как раз мы, тогда, когда мы должны молиться, мы не молимся. Тогда, когда мы должны запрещать, да, там, бесам, болезням, мы малодушествуем, и мы где-то отходим в сторону, хотя Иисус говорит, что «Я дал вам эту власть». Уверовавших, не просто апостолов, а там как раз Иисус говорит, уверовавших будут сопровождать эти знамения. Уверовавшие – это вы и я, потому что мы именно те люди, которые уверовали по словам апостолов, да, по словам их учеников. И Иисус пообещал, что вас и меня будут сопровождать эти знамения. Вас и меня будут сопровождать вот эти проявления именно Божьей власти в нашей жизни. Это то, что Господь желает, чтобы было, ну, как бы, как, ну, обыкновение или как обычное в нашей жизни. Иисус хочет, чтобы вы и я, мы вот научились от этого сотника, да, от этого язычника, что если мы, да, находимся и живем, то есть в определенном, ну, устройстве власти, вот государства, даже в семье, да, в любой семье есть власть, да, мама и папа, они имеют власть над своими детьми. Почему? Потому что они мама и папа. В другой семье, вот они пойдут в другой дом, они уже не имеют никакой власти. Они могут, вот вы, я думаю, сталкивались, да, вы что-то ребенку на улице сказали, а, ну, сейчас дети же такие все очень, ну, раскрепощенные, то есть вас, ну, если не пошлют, то, по крайней мере, скажут, а кто ты такой? Что ты мне говоришь? Ты что, мы там папа, мама, бабушка, дедушка, кто ты такой? Какую ты власть надо мной имеешь? То есть Бог, Он установил, да, даже в семье, даже в обществе вот этот порядок власти. И Бог хочет, чтобы вы и я, мы сегодня не обкрадывали себя, да, не, потому что если мы себя обкрадываем, если у нас нет правильного понимания, что Бог дал нам власть, да, наступать на змей, скорпионов, вы скажете, у нас змей, скорпионов, ну, в городе не найдешь, а дальше там говорится, на всю силу вражью, да. А кто такая сила вражья? То есть это любое проявление дьявола, демонического влияния, то есть бесов, чего-то, ну, того, что не от Бога в нашей жизни. И Бог говорит, вы имеете власть наступать на эту силу вражью, на обстоятельства, на проблемы, на заботы, на те трудности, которые сегодня вас заставляют засомневаться в Боге, в Его благости и то, что Бог о вас заботится. Вы имеете власть, чтобы наступать на это в своей семье, когда в вашей семье все уже родственники, особенно если, ну, допустим, у вас все неверующие, все говорят, вот все плохо, да, что, чем мы там будем за квартиру платить, как мы дальше будем жить, цены там растут, ну, много сейчас можно на что жаловаться. А вы и я, мы имеем власть, и мы должны, ну, стать в этой позиции власти, сказать, нет, все будет хорошо. Может быть, не знаю как, да, но Бог усмотрит, Бог даст там финансы, Бог даст работу, Бог решит, ну, те обстоятельства, которые сегодня есть, там, допустим, в нашей семье или у нас в стране экономически. Бог это решит. Бог это решит. Может, кого-то сегодня очень смущает, там, что доллар, да, там скачет. На Майдане была такая шутка, да, кто не скачет, то и москаль. Вот доллар, он точно не москаль, поэтому он очень сейчас так вот скачет так вот. Мы бы очень хотели, чтобы он где-то успокоился, да, и все было бы так немножко, нам бы было как-то поспокойнее, как гражданам этой страны. Но Бог так усмотрел, что вот не москаливаны ты. Но от этого, ну, не должна зависеть наша вера, и не, ну, от этого мы не должны сомневаться в том, что Бог наделил нас этой властью и полномочиями. И я хотел бы, чтобы в завершение мы сейчас встали и помолились. И то, о чем я хочу, чтобы мы молились, чтобы вы и я, мы действительно заняли вот где Бог вас поставил? В вашем доме, да? У вас в семье, на работе, даже в церкви, да? Чтобы каждый из нас, он занял вот это правильное положение пред Богом, да? Чтобы, с одной стороны, мы подчинились Божьей власти, да? Мы были под Его господством. С другой стороны, чтобы мы осознали, что нам дана власть, то есть Бог нам делегировал. Иисус сегодня на небесах, но Он дал нам власть, чтобы мы сегодня представляли Его царство, чтобы мы сегодня наводили порядок, да, в определенных сферах духовных, душевных, физических, там, где есть беспорядок, там, где есть неустройство, есть что-то худое. Потому что там, где есть болезнь, Люда сама говорила, я думаю, никто не будет спорить, болезни, они не от Бога, это проклятие, это последствия греха. Там, где есть какая-то одержимость или вот влияние бесовское, там, ну, независимо через что, там, через алкоголь, наркотики, блуд, еще что-то, это тоже не от Бога. Это тоже не то, с чем мы должны мириться, вместе жить и говорить, ну, Вот это ж, ну, как бы, все так живут, да, у всех проблемы почти во многих семьях, то есть кто-то там родственники зависимы, но это тоже ненормально, это не от Бога, а Бог дал нам власть наступать на всю силу вражью. И мы должны эту ответственность не просто, ну, признать, а мы должны против этого выступать, наступать, то есть действовать, то есть молиться, других людей подключать, если, может быть, нам тяжело выступать против этого духа, против этого беса. То есть кого-то еще себе на помощь позвать, чтобы вместе с вами тоже наступил на эту силу вражью. Бог нас призывает, нас, чтобы мы не сидели, да, а мы шли, выходили из церкви. Вот это даже мы, слава Богу, служение, оно ограничено, да, и все равно всем придется рано или поздно отсюда выходить. Чтобы когда мы вышли, да, мы понимали, что вот это вот как раз и наше основное призвание – идти, да. И вот когда мы куда-то идем, и когда мы с кем-то сталкиваемся, с кем-то общаемся, уже учить и говорить этим людям о Боге, о Христе, об этой прекрасной вести, которую Бог нам дал. Поэтому давайте мы сейчас об этом будем молиться. И молитесь же, конечно, о своей ситуации. То есть там, где Бог вам показывает, что вы должны занять вот эту правильную позицию власти, должны ее, с одной стороны, принять от Христа, это уже то, что вам дано, и чтобы в этом дальше уже действовать, ходить и выполнять то, что, к чему вас Бог призвал. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за этот призыв. Мы благодарим Тебя за это наставление и благодарим Тебя за ту власть, которую Ты даровал нам в Своем имени. Мы благодарим Тебя за то, что не просто Тебе дана вся власть на небе и на земле, но Ты делегировал, Ты передал нам ее как своим детям. И мы сегодня, как верующие, мы просим, Господь, помоги нам занять эту правильную позицию в своей жизни. Помоги нам занимать эту позицию власти в своем доме, в своем семье, как мужьям и женам, как отцам и матерям, как бабушкам и дедушкам. Боже, помоги нам занимать эту правильную позицию власти и представлять Тебя как Бога в своих семьях. Помоги нам занять эту правильную позицию власти у себя на работе, чтобы люди, даже если мы не являемся каким-то начальником, а просто подчиненные, но чтобы люди видели, что у нас есть духовная власть и духовный авторитет, и мы представляем Тебя, Твое царство, там, где мы находимся. Боже, помоги нам занимать эту правильную позицию власти в нашем обществе, когда мы общаемся с людьми, когда мы выходим отсюда из церкви, когда мы и выходим из своего дома и выходим из какого-то своего круга комфорта. Боже, помоги нам представлять везде Твое Царство, Твое Евангелие и нести Твою благую, радостную, чудесную весть. Нести эти новости, которые действительно способны вселить надежду посреди этого кризиса, посреди всех этих слухов, посреди всего, что происходит в нашей стране. И, Боже, мы молимся о том, чтобы этот правильный порядок власти, он был в нашей стране, чтобы пришло, Боже, Твое устройство также в эти эшелоны власти, политическое, экономическое, Боже, чтобы не было всех этих коррупций, не было всех этих грехов, которые сегодня разъедают наше общество. Боже, мы во имя Иисуса Христа, мы просим, чтобы Твой божественный порядок пришел, и чтобы мы, как церковь, мы могли влиять и приносить Твой порядок там, где Ты нас насадил. Здесь, на Борщаговке, там, где мы живем, Боже, помоги нам, Боже, устанавливать Твой порядок власти и иметь это правильное Твое влияние. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.